Привет, это подкаст «Рабочее название» о работе сегодня и мифах вокруг нее.
Меня зовут Ксения Авдей. Я основатель школы современного менеджмента «Академика». В прошлом я руководитель группы подбора персонала компании «Яндекс», а сейчас я работаю управленческим консультантом и помогаю компаниям и людям сформировать свой план на будущее.
Меня зовут Иосиф Фурман. Я руководитель направления менеджмент в «Яндекс.Практикум». В «Практикуме» мы помогаем освоить новые профессии и навыки, которые точно вам пригодятся для работы в IT. В этом последнем эпизоде третьего сезона мы говорим о том, что делать руководителю, если он столкнулся с необходимостью управлять удаленной командой. Какие тут есть нюансы и какие навыки требуются от руководителя, который оказался в этой непростой ситуации. Об этом мы поговорим с SEO Яндекс.Практикума Ильей Курмышевым.
Хотим попросить вас поставить нам оценки и написать отзывы в тех подкаст-приложениях, где вы слушаете подкаст. Это поможет другим людям найти нас.
Это подкаст сервиса онлайн-образования «Яндекс.Практикум». Если вы хотите строить команды, управлять людьми и менять мир к лучшему, то приходите учиться к нам. Мы хотим поговорить про удаленку. С одной стороны, в какой-то момент это было новой реальностью, которую нельзя было избежать. Сейчас можно, казалось бы, выбирать, при этом нам досталось какое-то наследие, связанное с практиками удаленной работы. Хочется поговорить вообще, как управлять таким бизнесом, который частично или полностью на удаленке. Я сначала тебя попрошу представиться и рассказать, чем ты занимаешься.
Меня зовут Илья Курмышев. Я SEO Яндекс.Практикума. Чуть меньше года я в компании. Занимаюсь ее развитием на российском рынке, на рынках СНГ. Перешел в период, когда компания была, наверное, на пике своей распределенности. В этом смысле очередной раз столкнулся с реалиями работы в максимально удаленном от большинства коллег формате.
А до этого у тебя был уже опыт удаленной работы?
Я думаю, как у всех, у нас период ковида, прежде всего. Тогда я еще работал в российской венчурной компании. Ну и, честно говоря, это не стало каким-то шоком. Вообще, мне кажется, что для достаточно крупных компаний переход на удаленную работу, он отчасти смягчен тем, что люди уже привыкли работать даже внутри одного офиса, во многом переведя свои коммуникации в такой полувиртуальный формат. То есть это рабочие чаты, это созвоны в Zoom'е. Ковид, он просто так резко повысил степень, градус вот этой дистанционности.
Есть понятное определение, что работает, когда ты вот приходишь на работу, что-то делаешь, с кем-то взаимодействуешь, что это какой-то физический процесс. Удаленная работа, она, кажется, создает какую-то отдельную реальность или не создает. Как бы ты описал отличие или специфику удаленной работы?
На мой взгляд, это не то, что прям какая-то абсолютно другая реальность. То есть я все-таки не провожу черты между двумя этими форматами. То есть большинство форматов работы в таком реальном мире, они все равно имеют смешанный характер. С какой-то пропорцией удаленности, с какой-то пропорцией работы совместной, большая часть тех возможностей, которые есть, они реализуемы и в удаленном формате тоже. Просто это требует каких-то дополнительных где-то издержек времени, где-то дополнительных усилий. Но в целом, мне не кажется это чем-то таким, а абсолютно другим.
Можешь назвать три главные ключевых отличия, которые отличают, на твой взгляд, удаленную работу от неудаленной?
Потери в скорости, скорости коммуникации, иногда скорости принятия решений. Дефицит неформальной коммуникации, которая тоже важна для того, чтобы люди лучше друг друга психологически в том числе чувствовали. И, возможно, это большая утомляемость людей, когда они работают целиком удаленно. Я уверен, что когда люди работают вместе, то это придает всем дополнительных сил. Когда ты целый день сидишь у компьютера на звонках, переписываешься в чатах, ты просто быстрее утомляешься.
А как меняется рабочая культура? Очень у многих встает вопрос, что что-то меняется, возможно, даже иногда неуловимое, но мало кто это как-то формулирует в слова. Что же происходит с культурой? Ты почувствовал какие-то изменения?
Я скорее не почувствовал. Поэтому мой взгляд на этот вопрос, он такой несколько теоретический. Ну, кажется, что вопросы доверия и быстрого выхода из каких-то кризисных коммуникаций, они слегка осложняются. Иногда людям просто быстрее найти общий язык, если они в чем-то друг с другом не согласны, через короткий разговор или более активное выяснение отношений, даже, может быть, там такое чуть более горячее, но в офлайне. Когда этого не происходит, предполагаю, что часть таких вот эмоциональных несостыковок в каком-то смысле заметается под ковер, и, соответственно, чтобы это потом не срезонировало, нужно это дополнительно довыяснять, какие у кого остаются вопросы друг к другу. В живом общении, когда все вместе в офисе, они просто на виду. И там, мне кажется, больше интуитивно и непроизвольно такие вещи разрешаются.
Очень интересный вопрос про коммуникацию, про доверие и про конфликты. Как тогда вообще прочувствовать, что, например, какой-то конфликт между сотрудниками или какое-то напряжение существует, особенно в твоей ситуации, когда ты пришел, все уже на удаленке, и, естественно, у тебя остались, может быть, какие-то конфликты или какая-то напряженность предыдущих периодов. Как это вообще тогда руководителю достаточно быстро заметить, чтобы это не повлияло негативно на работу?
Думаю, у меня нет каких-то волшебных рецептов на этот счет, но просто честная, открытая коммуникация и, наверное, более прямые вопросы, когда они необходимы к членам команды, в отношении того, какой позиции они придерживаются, согласны они или не согласны с тем или иным решением. Все это помогает.
С какими главными проблемами ты столкнулся как руководитель удаленной команды?
Ну вот если говорить про практикум, куда я пришел в тот момент, когда все работали максимально распределенно, то это, наверное, была сложность в плане знакомства с членами команды. Одно дело перейти в удаленный режим работы, когда ты уже всех хорошо знаешь, вы все уже на одной волне, и просто долю дистанционной коммуникации увеличиваете. Другое дело, что когда это абсолютно новые для тебя люди, и ты с ними знакомишься только онлайн, это действительно сложнее. Вот это лично для меня был тоже такой новый опыт. Отчасти мы это преодолели через несколько специально организованных встреч, где мы все-таки имели возможность познакомиться лично, и после этого, мне кажется, дела пошли лучше.
Можно ли быть удаленной командой, а не просто группой?
Да. Думаю, можно, но, опять же, можно, но осторожно. То есть, это сложнее. Сложнее друг друга узнать, настроить. Если команда уже сложилась, перейти всем вместе в удаленный формат и остаться командой, мне кажется, очень легко. Если команда только складывается, это задачка гораздо более сложная. Мне кажется, очень важно попробовать, если есть такая возможность, на достаточно раннем этапе дополнить рабочую онлайновую коммуникацию офлайновой, съездить, если нужно, куда-то слетать, встретиться с людьми, с которыми нужно будет много совместно работать. В идеале, и мы сейчас это делаем, проводить периодически какие-то большие такие неформальные встречи команды. Понятно, всегда не все могут до них добираться, но хотя бы часть команды благодаря этому дополнительно объединяется и знакомится, потому что тут есть вопрос удаленной работы, а есть вопрос еще постоянной ротации, когда новые люди появляются. И важно, чтобы они тоже, как я около года назад, могли быстро интегрироваться в общие процессы, в команду, не только через онлайн. Поэтому вот этот процесс каких-то регулярных офлайновых встреч, больших и маленьких, внутри команд или для всего практикума, они очень важны.
Илья, я правильно тебя слышу, что все-таки чистой удаленки быть не может в вашей ситуации, если есть офлайн встречи, если это все-таки становится важным элементом интеграции в командную работу, то получается, что это все-таки мы говорим не про чистую удаленку, а про гибрид.
Я уверен, что чистая удаленка в нашей ситуации возможна. То есть, если сложатся такие снова условия, что нам нужно будет работать на 100% онлайн, мы это затащим. Мы уже так пробовали, и у нас так получилось. Но гибрид эффективнее. Просто, если есть возможность выбирать, то в формате гибрида мы работаем эффективнее.
Про подбор персонала. Меняется же, по сути, не только взаимодействие между сотрудниками, которые уже были в команде, но и меняется найм новых. Замечал ли ты какие-то отличия при переходе на удаленку именно в анбординге? Он становится короче или сложнее в чем-то, или что-то туда обязательно нужно добавить, дополнить для того, чтобы действительно человек адаптировался, или, может быть, система контроля меняется? Вот по твоим ощущениям, по твоему опыту, как этот процесс видоизменился?
Если говорить про процесс найма, а не анбординга, то мне кажется, он поменялся достаточно не сильно. Лично я не вижу большой разницы в том, чтобы провести собеседование лично или онлайн, потому что это очень такая короткая предметная коммуникация, формат которой не так важен. И, в принципе, все становится понятно примерно одинаково. И по итогам встречи, и по итогам выполненного тестового задания, если оно было. Вот дальше, действительно, на этапе онбординга сложности возникает больше. Я их сам приходил, приходя в практикум. Но сложно сказать что-то новое здесь. То есть, опять же, если есть шанс в период онбординга тоже интегрировать формат личных коммуникаций с этим человеком, то это нужно делать на 100%.
А как понять, может ли человек вообще работать удаленно? Потому что ведь есть люди, которые оказываются, ну, не способны к какой-то продуктивности в таком режиме. Это не значит, что они плохие, это просто не их система, не их формат работы. Как-то это можно понять при онлайн-собеседовании, например?
Скажу честно, я это не умею понимать сразу про человека.
Ну, ты согласен с тем, что есть люди, которые не умеют работать дистанционно?
Да, я с этим согласен. Я с такими людьми сталкивался. Вариант один – искать формат для него быстрого возврата в офис, либо в какой-то гибридный формат. Иногда там бывает более просто решаемая проблема, когда человеку просто неудобно и некомфортно работать из дома. И тогда это может быть по-прежнему удаленный формат, но из коворкинга, еще откуда-то. То есть просто вопрос организации удобного рабочего пространства. И есть люди, которые просто выгорают или впадают в депрессию, или неэффективны, работая вне команды физически. Я такое, правда, только один раз видел, и не в практикуме. Кажется, это не самая широко распространенная история. Но как с этим справляться, это сложнее.
А ты можешь пример, ну или вот этот кейс как-то описать, вот что там случилось с человеком, что стало понятно, что у него не получается? Это вот как это выглядело?
Он просто резко потерял... И эффективность, на самом деле, такой еще бывает симптом, когда человек просто начинает пропадать. Выпадать из коммуникации, пропадать, какие-то находятся все новые-новые причины, почему он какое-то время не выходил на связь. То есть вот это такие первые тревожные звоночки. Один раз я такое наблюдал.
На всех курсах в практикум мы часто касаемся этой темы – работы в распределенных командах. Потому что, конечно, каждому современному менеджеру в IT-индустрии придется с этим столкнуться. Поэтому немного расскажу о нашем новом курсе «Product Manager с нуля». Курс стартует 26 июня. Это программа для тех, кто только собирается связать свою роль с IT-индустрией, но не готов учить код и хочет познакомиться с основными этапами запуска цифровых продуктов. Студенты научатся взаимодействовать с кросс-функциональной командой, проводить исследования и искать точки роста продукта, работать с бизнес-моделью и разрабатывать прототипы цифровых продуктов. А наставники помогут составить резюме по окончанию курса и расскажут об основных этапах собеседования на позицию продакт-менеджера. Обучение длится 8 месяцев, и все происходит онлайн. По окончанию программы у вас в портфолио будет кейс на основе реальных рыночных данных, что очень важно для прохождения собеседования. А еще вы освоите навыки, которые точно вам пригодятся в работе. По ссылке в описании оставляем ссылку на бесплатный урок, который поможет понять, подходит ли вам эта профессия и с какими задачами вы столкнетесь во время обучения. Были ли какие-то у тебя неожиданности, которые в процессе нащупывания или изучения удаленной структуры команды тебя удивили или как-то заставили задуматься?
Я в самом начале упоминал о том, что, мне кажется, в целом такие онлайн-виртуальные коммуникации, если речь идет о большой компании и о большом количестве людей, они превалируют даже при работе в офисе. Если в компании работают 1000 или там 2000 или 10 тысяч человек, руководитель все равно не знаком с абсолютным большинством из них и не может с ними прямую коммуницировать. И тут вопрос, с одной стороны, доверия к тем людям, которые являются руководителями групп и команд, и с которыми ты непосредственно взаимодействуешь. И, конечно, ты видишь работу этих иногда очень больших структур или команд через призму взгляда того человека, который является лидом соответствующего направления, подразделения. Ты ему доверяешь, и он тебе транслирует пусть какую-то упрощенную, но все-таки картину жизни вот этого направления. Для меня этого достаточно. То есть при условии доверия к кор-команде, к руководителям, менеджменту, достаточно понимать, что они управляют своими командами, что они знают, как там все устроено, рассказывают тебе и вовремя эскалируют какие-то существенные проблемы, которые там возникают, но не заставляют тебя заниматься микроменеджментом. И это вообще какой-то негласный договор, мне кажется.
С точки зрения денег, как ты сейчас с высоты своего большого поста видишь, что дороже, реально, офис, гибрид? Ну, понятно, что удаленка считается дешевле, но, опять же, если мы говорим про какую-то необходимость регулярных встреч, у этого тоже есть своя экономика. Вот с точки зрения бизнеса, как тебе кажется, какое решение более выгодное?
У меня нет точной модели, которая позволяла бы это рассчитать, но на уровне моего опыта и ощущений это зависит от стадии развития компании. Мы растущая компания. Для нас важнее не оптимизационные решения, а решения, связанные с ростом и с быстрым принятием решений и с хорошим взаимопониманием. В этом смысле для нас выгоднее, в том числе экономически, те форматы работы, которые прежде всего повышают наши скорости. Соответственно, гибрид и больший процент очного взаимодействия внутри команды для нас важны и полезны. Мы от этого и в деньгах тоже выигрываем. могу предположить, что для компаний, которые находятся в стадии отсутствующего роста, удержания своих позиций, у которых превалируют задачи оптимизации, повышения эффективности, могут лучше срабатывать и форматы перехода на полную удаленку с целью сокращения тех или иных костов, которые возникают действительно в таком полноценном офлайн формате.
Если вернуться к тебе как к управленцу, как ты сейчас считаешь, вот уже управляя практически год достаточно большой удаленной командой, вот управление удаленной командой — это какой-то отдельный скиллсет руководителя, это требует каких-то отдельных специфичных навыков, или это, по сути, если ты хороший руководитель, ты понимаешь, как это раскатать на другие форматы, в том числе и удаленку?
Я не руководствовался каким-то шаблоном, определенным в организации такой работы. Многие вещи, они естественным образом прорастают в онлайн. Я вот с трудом могу придумать какой-то навык, который прорастает только в случае, если ты начинаешь работать с командой исключительно в онлайне, и он не был бы тебе нужен в прочих ситуациях. Кажется, все то же самое. В этом смысле, не знаю, у меня какого-то специального рецепта на этот счет тоже нет.
Но при этом, если бы ты давал бы советы какому-нибудь другому руководителю, который заступает, вот что бы ты ему посоветовал, когда он берет большую команду на удаленке?
Мне кажется, важно, конечно, поддерживать плотность и регулярность коммуникации, в каком бы формате она ни была. Для перехода в онлайн это еще более становится актуальным. Чтобы не происходило каких-то просадок, когда ты теряешь связь с человеком на дни или недели. В офисе это скрадывается тем, что ты просто периодически с ним пересекаешься, какой-то small talk, еще что-то, и вот эта связка, она все равно не теряется. При распределенной работе она может потеряться тотально, поэтому регулярность коммуникации очень важна. Очень важна регулярность в оценке результатов. Результатов работы, спринтов, контроля сроков реализации тех задачи решений. Это тоже чуть сложнее делать онлайн, и поэтому просто нужно больше четкости в том, чтобы за этими вопросами следить. Они становятся как будто чуть меньше на виду. Ну вот, на мой взгляд, если говорить уже, наверное, не о чистой удаленке, а скорее о гибриде, очень хороший такой правильный формат — это что-то типа random coffee, когда руководитель встречается с рандомными сотрудниками компании, получая от них благодаря этому какую-то, на самом деле, новую для себя информацию. Ну и просто узнавая людей. В принципе, это можно организовать им в онлайне. Это, наверное, даже вот к вопросу, Иосиф, о том, насколько удается глубоко чувствовать и понимать, что происходит внутри большой распределенной команды. Наверное, вот это один из инструментов, который это помогает делать. Что еще я могу посоветовать? Я об этом уже несколько раз упоминал во время разговора. Не пренебрегать любой возможностью офлайновой личной встречи. И с командами, и с конкретными людьми и руководителями, с которыми ты работаешь. Это очень важно.
Как ты считаешь, вот эти офлайн-встречи в дистанционной работе, насколько хватает энергии офлайн-встречи до следующей встречи? Как правильно должна выглядеть сетка этих офлайн-встреч, чтобы энергия личного общения протягивалась на такую онлайн-продуктивность?
На самом деле, чем чаще, тем лучше. Но тут есть другие ограничения. Там финансовые, логистические и прочие. Если это удается проводить для достаточно большой части команды хотя бы пару раз в год, то мне кажется, это уже неплохо с точки зрения поддержания какого-то, ну, хотя бы базового контакта между людьми. Но, опять же, важна еще коммуникация в таких малых командах, и она тоже должна носить достаточно регулярный, на мой взгляд, характер, но и тоже хотя бы пару раз в год проходить. Хотя есть и разовый эффект, о котором я говорил по поводу онбординга, первого знакомства с человеком. Он как бы уже зависит не от периодичности, он просто важен на старте. Сам факт личного знакомства, даже если потом офлайн-коммуникация прерывается на годы, он самоценен. То есть от него просто как бы эффект навсегда.
Я хочу снова прицепиться к офлайн-встречам. Например, офлайн-встреча должна проводить какое-то решение, которое, казалось бы, будет очень долго вырабатываться онлайн с учетом тех коммуникационных или каких-то других издержек. И вот сделана ставка, инвестировал бизнес в стратсессию или в какое-то мероприятие, и решение не появилось, не родилось. Насколько это ты считаешь серьезным риском? Или это все равно можно как-то выправить и вполне себе рабочая ситуация? То есть надо ли отдельно делать ставку на эти офлайн-встречи?
Думаю, надо. И знаешь, я почти уверен, что именно такая редкая офлайн-коммуникация, она важнее с точки зрения самого факта или процесса совместной работы, чем результата. Потому что полагаться на результат, который мы можем получить раз в полгода, или даже раз в несколько месяцев, бессмысленно. Нам результат нужен гораздо чаще. Поэтому результат таких встреч, он является скорее таким дополнительным бонусом, но реальную пользу мы получаем в основном за счет такой возможности сработаться, лучше друг друга почувствовать, понять, преодолеть какие-то противоречия. Вот это гораздо важнее.
Ну и, наверное, у меня последний вопрос. Вот так вот у меня осталось, знаешь, как в «Собачьем сердце». Вы не любите пролетариат. Вот правильно я понимаю, что ты не любишь удаленку? Ты не видишь в ней каких-то прям значительных преимуществ относительно офлайн командной работы?
Да, значительных преимуществ я в ней не вижу. То есть для меня это скорее иногда необходимое, иногда вынужденная история, с которой можно работать. То есть я не вижу в нем какого-то катастрофически негативного влияния на бизнес, но и большой самостоятельной пользы от такого формата я тоже не вижу. То знаете, еще, кстати, вот офф-топ к отдельную тему, я могу сказать, недавно вот одной из наших коллег я услышал мнение, и она меня заинтересовала, что гибридный формат работы, он немножко опасен тем, что происходит такая диспропорция в коммуникациях между разными частями команды. Кто-то оказывается в офисе, быстро решает друг с другом вопросы, плотно общается и находится на одной волне, а кто-то коммуницирует с ними же удаленно и как будто немножко где-то на другом острове живет. Меньше погружен в какие-то вещи, связанные с ежедневными там, какими-то процессами, рутинами там, и так далее. Не такое плотное доверие формируется по отношению к этим людям. Это любопытно, кстати, тоже. У меня нет какого-то такого особого специального мнения на этот счет. Не могу сказать, что в практикуме, например, это как-то вот прорастает, и я вижу, что доверие и плотность коммуникации между людьми, с которыми мы встречаемся в офисе, она как-то принципиально отличается от доверия и коммуникации с людьми, работающими удаленно. Другие факторы перевешивают, ну вот в нашем случае. Но в принципе, мне кажется, это такой вопрос тоже вполне себе релевантный.
Да, но тут, конечно, есть и некоторые тоже вопросы, а не преувеличиваем ли мы, когда люди находятся в одном пространстве, там, по сути же, взаимодействие между людьми происходит по такому же сценарию. И нельзя сказать, что история с доверием, она напрямую определяется событием в физической комнате в одной.
Слушай, мы с тобой тут раз в сезон находим точку несогласия. Так вот, это вторая точка несогласия. Я считаю, что действительно, ты когда находишься в офисе или, в общем, твои сотрудники рядом с тобой находятся, и есть удаленные сотрудники, у вас разный контакт, и что-то действительно происходит по-разному. Тот же вопрос там, доверия, считывания быстрого. Это очень интересный момент для рефлексии. Я тоже согласна, что такое есть, и оно чувствуется.
Ну да, это интересно. Хотя я вот, если честно, больше все-таки, наверное, с Осипом согласен. В том смысле, что если это команда, одна команда, сотрудники, например, одного подразделения, половина из них работает вместе в офисе, половина удаленно. Как между ними выстроятся связи, вопрос, зависящий слишком от многого. То есть единомышленники в итоге могут оказаться с разных стен офиса. В то же время, как какие-то жесткие антагонисты будут вместе пить кофе на кухне.
Ксюш, мы достаточно много важных тем коснулись в нашем третьем сезоне. И, наверное, достаточно характерно, что мы заканчиваем этот сезон разговором про удаленную работу. Потому что, с одной стороны, это некоторый пережиток прошлого кризисного этапа, с другой стороны, это новая реальность нового кризисного этапа, где сейчас многие бизнесы оказываются перед выбором, как они дальше строят работу своих коллективов. Удаленно, blended, в каких юрисдикциях, как это все выглядит. И, видимо, руководители современности обречены на постоянное блуждание в поисках новых оптимальных несуществующих решений для того, как достигать своих бизнес-целей.
Мне кажется, что вопрос про удаленную работу интересен еще и тем, что он затрагивает вообще менеджерские навыки руководителя до всех этих переходов на удаленку. И ты можешь быть действительно на удаленке весьма эффективным, и, как Илья сказал, ну, мне без разницы. Ну, как бы, хоть так, хоть так. Потому что чувствуешь опору на свои менеджерские компетенции и понимаешь, что в случае чего у тебя есть инструментарий добиваться своих результатов. Особенно, если ты достаточно четко видишь цель, что, опять же, является твоей компетенцией. И тогда у тебя действительно очень мало вопросов к этому процессу. Но если для тебя сам менеджмент непонятен, ты чувствуешь себя скорее жертвой этого процесса, например, удаленки, а не человеком, который этим процессом управляет, то тебе будет тяжело. И вот очень много людей, которые приходят ко мне на консультации или руководители на что жалуются, я понимаю, что часть этих жалоб, она как раз про вот эту историю, что вот удаленка мной управляет, и я жертва обстоятельств. Я жертва вот всего этого происходящего процесса. То есть я не менеджер этого процесса, а я жертва этого процесса. И вот мне кажется, что это тоже важный такой нюанс, что, уходя на удаленку, ты действительно задаешь себе вопрос. А я управляю там своим календарем, могу управлять своими людьми, могу с ними разговаривать, решать какие-то сложные вопросы. И если у меня это все в багаже, тогда могу ли я это действительно адаптировать к удаленке? Если нечего адаптировать, то, конечно, сложно.
Мне тут еще интересен вопрос, а каким образом ты понимаешь, как устроено то сообщество, в которое ты попадаешь. Оно всегда немножко умозрительно, да, но когда оно хоть как-то распределено в физическом пространстве, тебе понятно, где кто сидит, кто за что отвечает, кто как выглядит. Когда ты нащупываешь вот эту как бы структуру команды онлайн, это, по сути, глядя на окошко в Zoom, должен представить себе, как это устроено с точки зрения организации. И это очень сильно развивает и фантазию, и это очень интересная и новая задача, как, собственно, прийти к какому-то результату, если ты вот только зашел в новую команду, и все, что у тебя есть, это окошки в Zoom. Очень стандартизированное отображение людей. Они все физически плюс-минус одинакового размера, их одинаково плохо видно. И если ты с ними впервые еще знакомишься, то тебе очень много информации не хватает. И ты как бы их достраиваешь. И, то есть это вообще какая-то фантазия у нас должна развиваться здорово, работая на удаленке.
Мне кажется, это очень важный вопрос. И мы на него ответили следующим образом. Нет чистой удаленки. Лучше использовать формат гибрида, особенно если ты не тотально уверен, что твоя команда способна вообще на удаленке так успешно, с той же степенью результативности функционировать. И мне кажется, вот это важно. То есть не удаленка, а гибрид. Вот знаешь, даже для себя принять, что твой формат работы, он действительно должен содержать какие-то элементы офлайна, встречи, еще что-то для того, чтобы твоя команда чувствовала, что команда действительно есть. На примере могу сказать, несколько недель назад я проводила стратсессию, и я увидела, что вообще-то собранная команда из разных городов и стран вообще не является командой. То есть ее все презентовали как вот у нас такая сплоченная команда и так далее. По итогу двух дней и руководитель, сотрудники признали, что нет, нам кажется, заново нужно вообще заниматься командообразованием, заново нужно осознать друг друга как членов коллектива, потому что как раз у нас нет ощущение, что мы друг другу доверяем, у нас нет ощущения, что мы действительно работаем вместе на одну цель.
Классный, Ксюш, вопрос, но дальше возникает вопрос расходования ресурсов. Вот ты нанимаешь сотрудника. Было бы классно всех собрать, чтобы он со всеми познакомился. Но ты же можешь инвестировать зря, потому что он через 3 месяца окажется, что совсем не тянет. И тогда получается, что ты, по сути, ради него собрал, вложился, а это оказалось как бы пустая трата средств, и надо заходить на новый цикл найма и онбординга, и тогда опять всех собирать.
И тогда возникает вопрос про изменения в системе найма. Из каких городов, из каких стран я реально могу себе позволить сотрудника нанять? То есть, если у меня нет ресурса собирать команду там каждые 3 месяца в офлайне и собирать одного из Стамбула, другого из Москвы, третьего из Екатеринбурга, из Владивостока и так далее, то тогда не стоит писать в объявлении о том, что да, пожалуйста, из любого города трудоустраивайтесь, работайте и так далее. Если у тебя есть какие-то задачи, которые требуют там сбора команды, брейншторма, какого-то творческого вовлечения, может быть, стоит об этом задуматься хотя бы. Мне кажется, что это как раз про ответственность руководителя, про его умение работать с бюджетами и, опять же, понимание, что тебе через 3 месяца, как ты правильно сказал, придется кого-то представлять, придется собирать на какой-то сбор. И можешь ли ты себе это действительно позволить?
Мне кажется, что мы почему-то на контрасте очень сильно романтизируем вновь офисную работу. Фраза «просиживать штаны» и что работать надо типа не по часам, а головой, она вообще-то оставалась еще из офисного времени, когда все должны были ходить в офис и тратить там неимоверное число времени, помимо времени на дорогу и на логистику, на пребывание в каком-то коллективе, в одном физическом пространстве с людьми, с которыми тебе, например, нечего делать. Но почему-то тебе надо ходить в офис, потому что якобы это что-то ускоряет. И так далее, и так далее. То есть у меня есть ощущение, что мы немножко романтизируем офлайн-встречи.
Нет, я не согласна с тобой. Как раз наоборот, когда мы произносили там те же слова «гибрид», что все-таки это похоже больше на гибридную работу, мы как раз говорили о том, что ни в том, ни в другом другом нет истины. Но можно создать для себя формулу, при которой твоя команда действительно более функциональна. Потому что все же зависит еще от того, какими задачами ты занимаешься. Если у тебя человек сидит и выполняет такие задачи уровня run, регулярно повторяющиеся по скрипту, и его задача там отмечать, не знаю, например, тикеты в Jira, что вот он сделал, опять же, какую-то типовую задачу, и ему окей работать из Екатеринбурга на ту же самую Москву или еще что-то, то окей, все хорошо, то есть все договоренности как бы соблюдены. Но если ты понимаешь, что тебе человек все-таки нужен где-то в доступности, и какие-то задачи невозможно выполнять удаленно, то ты, опять же, принимаешь вот это решение, какой формат тебе нужен. Я не романтизирую, наоборот, я пользуюсь сама гибридным форматом работы и очень этому радуюсь. Считаю, что возможность как уйти работать из дома, так и прийти в офис делает мою жизнь более сбалансированной, более счастливой.
В общем, бедные современные руководители. Опять нету никаких готовых решений, опять надо все собирать под себя, под свою фазу бизнеса, и ничего реально раскатить готового не получается. Все время нужно как-то это все затачивать под конкретную ситуацию, конкретный контекст, конкретной команды и конкретное даже состояние рынка. И об этом, я надеюсь, мы еще поговорим в следующем сезоне.
Это был подкаст «Рабочее название». Берегите себя и важные вам смыслы.
Над выпуском работали продюсеры Павел Боровков и Эдуард Царионов, редакторка Анастасия Якубовская, звукорежиссеры Ильдар Фатахов и Константин Пшонь, композитор Кира Вайнштейн.